Спасибо.
Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Члены экипажа судна «Арктик Санрайз», активисты «Гринпис» и журналисты выходят на свободу из СИЗО после решения судов в Петербурге отпустить их под залог. В Москве на процессе по болотному делу дал показания Максим Лузянин, уже осужденный за участие в массовых беспорядках на 4,5 года тюрьмы. Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании не поддержала ни один из законопроектов, позволявших отправить Юлию Тимошенко на лечение за границу. 100 дней до освобождения участниц группы «Pussy Riot» бывшая заключенная, сидевшая в одной колонии с Надеждой Толоконниковой, рассказала подробности об условиях быта и труда в мордофлаге, а также о граничащих с пытками методах давления тюремного начальства на заключенных. Сегодня ровно год со дня вступления в силу закона об НКО и иностранных агентах. Кто выиграл и кто проиграл в результате кампании по преследованию независимых некоммерческих организаций в России? Владимир Путин встретился с российскими деятелями литературы и рассказал о помиловании для узников Болотной и о своем отношении к акции «Гринпис». Сегодня в Санкт-Петербурге суды продолжают решать судьбу остающихся под стражей активистов, находившихся на судне «Гринпис» «Арктик Санрайз». С понедельника по ходатайству адвокатов уже освобождены под залог почти все арестованные российскими властями за попытку провести акцию протеста против добычи нефти в Арктике у платформы «Приразломная». Единственный, кому было отказано в изменении меры пресечения, это радист судна, гражданин Австралии Колин Рассел. Суд продлил ему арест на 3 месяца. Сегодня и вчера арестованные начали выходить на свободу из СИЗО, в числе фотограф Денис Синяков, арест которого получил широчайший резонанс в России и вызвал многочисленные акции протеста в журналистском сообществе. Именно Денис Синяков и стал первым освобожденным судна «Арктик Санрайз» человеком, который после всего пережитого решил встретиться с журналистами. Эта встреча начинается прямо сейчас, и на месте событий работает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Она на прямой связи со студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Вот я действительно нахожусь на улице Мира 34. Это информагентство «Росбалт». Оно наполнено журналистами, камеры стоят на изготовке, и все ждут Дениса Синякова, который еще не прибыл сюда. Но, скажем, это все те же лица, которые, ну, правда, что журналистов больше, чем было с утра у Кристоф, но очень много тех же, которые... Кто 4 часа, кто 3, кто 1.5 ждал его у дверей Кристоф, когда он и Андрей Халахвердов, пресс-секретарь «Гринпис», выйдут оттуда. Почему они выходили оттуда так долго, никто не знает. Я спросила у адвоката Дениса, и он сказал, что, в принципе, у него такое впечатление, что они не торопятся. И вообще он заявил, что он будет подавать жалобу на действия Следственного комитета, который не принимал на свои счета, как известно, залог. И вообще вот движение документов во всем этом деле вызывает очень большие вопросы, большое опасение у адвокатов, у юристов. Надо сказать, что для, наверное, для восстановления справедливости, что Денис Синяков – это не единственный журналист, не единственный человек, работающий с камерой, который освобожден под залог, еще не вышел из тюрьмы, но тоже освобожден вчера судами. Брайан Киран, британец, известный оператор, который просто тоже работал с камерой, как и фотограф Синяков, и тоже был задержан. Надо сказать, что... Сегодня уже в судах освобождены, среди прочих освобождено еще несколько человек, и среди прочих это судовой механик судна «Санрайз» и судовой кок Руслан Якушев. И адвокат судового механика Дмитрий Бартенев сказал, что вот то, что освобожден капитан, освобожден кок, механик, электрик, другие члены команды, это дает возможность ему думать о том, что Россия все-таки решила исполнять конвенцию ООН, согласно которой экипаж судна обязан освободить под залог, будет то предложено. Хотя в мотивировочной части судебных решений нигде эта конвенция ООН не указывается. Но вот по факту, по мнению адвоката, она все-таки соблюдается. Мы не знаем, естественно, еще что скажет нам Денис Синяков, но уже известно, что он посчитал условия с петербургским СИЗО «Кресты», где он находился после Мурманска, гораздо на порядок лучшими, чем в Мурманске. Так он сказал. Кто-то говорит, что вот когда посещал сидевших в крестах Александр Шишов, уполномоченный по правам человека в Петербурге, он выразил глубокое удовлетворение состоянием СИЗО, сказал, что здесь произошли большие перемены к лучшему, и что никто не устраивал специальных условий для иностранных заключенных. Но есть и другие мнения, что именно условия были улучшены в связи с тем, что прибыли иностранцы, которые просто не могут совладать с некоторыми российскими реалиями. Вот так или нет, мне кажется, это очень интересно будет на самом деле узнать. А, во всяком случае, возможно, сегодня суды закончатся, но, может быть, кто-то останется и на пятницу рассмотрение чьих-то дел. Это мы узнаем еще в течение сегодняшнего дня.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская передавала из Санкт-Петербурга, где продолжают выходить на свободу из следственных изоляторов отпущенные под залог члены экипажа судна Greenpeace Arctic Sunrise. С одним из освобожденных, пресс-секретарем российского отделения Greenpeace Андреем Аллахвердовым, побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Была ли какая-то разница между содержанием в Мурманском СИЗО и в питерском следственном изоляторе?
Я должен сказать, что и там, конечно, к нам относились очень доброжелательно. В Питере, я бы сказал, даже гораздо более доброжелательно, чем в Мурманске. Ну, хотя в Мурманске мы тоже. Но вы понимаете, что мы там и там были, в общем-то, ну, на достаточно, ну, при том резонансе, который международном, который существовал. Мы, в общем-то, находились под особым вниманием. Власти делали все, чтобы соблюдался закон, чтобы никаких нарушений не было. Ну, хотя это, конечно, полностью избежать невозможно, но они следили просто, вот, чтобы комар носом не подточил. В Питере это еще было достаточно неформально. Они, в общем, очень дружелюбно к нам относились. Особо не таких вещей, которые, ну, смысла не имеют, они, в общем, иногда просто не делали. Но просто сама система вот эта вот тюремная, она, в общем, оставляет желать лучшего. Там, конечно, мурманская тюрьма – это не самое приятное место, даже несмотря на то, что относились вполне нормально.
Какой распорядок дня у вас был в Мурманском СИЗО? Вот можете описать ваш день типичный?
В 6 часов подъем. Через некоторое время нам приносили еду. Примерно в 8 утра приходила проверка ежедневная. Приходило несколько человек из тюремной администрации. Там выводили нас. Один остался в камере. Несколько человек там выходили наружу, нас обыскивали, осматривали камеру. Потом, если бывали какие-то следственные действия, то, соответственно, это. А если нет, ну, большую часть времени мы просто вот сидели в камере. Потом был обед где-то, потом был ужин. Потом вечером, собственно говоря, часов 8 очередная проверка, то ровно такая же. И в 10 часов отбой. При отбое нужно было там выключить телевизор. Свет полностью не гасится. Там такое, ну, на ночное освещение, оно как-то мой камерник где-то вычитал такое, что оно слишком яркий, чтобы заснуть, и слишком тусклый, чтобы читать. Здесь, в Питере, примерно такой же распорядок. Единственное, что у нас здесь не бывало вечерней проверки, только утренние. И утренняя, она немножко по другой там схеме проходила.
Про российские СИЗО, в особенности, в том числе и на Западе, известны, наверное, в первую очередь, не самые хорошие вещи. Я думаю, что многие активисты вполне были в курсе истории Сергея Магнитского и вот прочих трагических историй. Были какие-то страхи, вот, что просто можно будет не выйти отсюда?
Ну, нет, до такой степени, конечно, не было, нет. Ну, то есть, реальный страх был, что мы там просидим, ну, по первой статье, которой нас обвиняли, там, максимальный срок 1,5 года, по вот хулиганству, там, год, и, в общем, все, в общем, отдавали себе отчет, что при желании можно все это следствие затянуть, и год нас продержать, в принципе. Но при том резонансе, который был, в общем, было понимание, что, скорее всего, этого не будет, наверное. Ну, нет, до такой степени, чтобы не выйти оттуда вообще, честно говоря, мне вот такая мысль вообще никогда в голову не приходила.
А другие активисты не жаловались на какие-то подобные опасения тоже?
Да я не думаю, нет, ну, там же люди крепкие, они как бы с такой закаленной психикой. Да нет, там все прекрасно понимают, что... Во-первых, все прекрасно понимают абсурдность обвинения. Причем понимали не только мы, но все прекрасно понимали там вот в Мурманске, например, некоторые следователи нам, ну, они открыто это сказать не могут, но они как бы давали понять, что они прекрасно понимают, что все это ерунда. Сокамерники наши прекрасно все это понимали. Охрана, которая нас на суд водила, говорила, что это полный идиотизм, цитирую, вот там... Меня когда вели там на суд, когда избирали меру пресечения, там девушка-охранница, которая меня вела, она просто, грубо говоря, так сплюнула и сказала, боже, какой идиотизм. Ну, то есть все прекрасно понимали, что, в общем, здравый смысл должен когда-то восторжествовать. Вот. Другой вопрос, когда? Другой вопрос, там, какой урок хотят нам преподать, вот, чтобы неповадно было. Совершенно очевидно, что все в это упирается.
Говорил пресс-секретарь российского отделения Greenpeace Андрей Аллахвердов, вышедший сегодня на свободу из следственного изолятора в Санкт-Петербурге. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» на волнах Радио Свободы на сайте www.svoboda.org. В Никулинском районном суде Москвы сегодня после небольшого перерыва возобновились слушания по делу о массовых беспорядках на Болотной площади. Один из обвиняемых, Сергей Кривов, уже более 60 дней продолжает голодовку. Он заявил, что готов прекратить ее лишь в случае, если его перестанут возить на судебное заседание. Но сегодня Кривова вновь привезли в суд. И на процессе произошло еще одно важное и интересное событие. В качестве свидетеля выступил Максим Лузянин, который уже осужден на 4,5 года тюрьмы по болотному делу. Все подробности прямо сейчас расскажет вернувшаяся из Никулинского суда моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Марк. Действительно, Сергея Кривова сегодня привезли в суд, но, как пояснил его адвокат Вячеслав Макаров, по закону человека, который голодает такое количество дней, должны привозить в отдельном полицейском автобусе, что, по словам Макарова, и было сделано, и в сопровождении медицинского работника, который должен следить за состоянием Сергея Кривова. С самого начала заседания Вячеслав Макаров обратился к суду с ходатайством о том, чтобы провести независимое медицинское освещение. Свидетельствование Сергея Кривова, поскольку защита убеждена, что в следственном изоляторе его не осматривают в нужной степени. И сам Сергей Кривов сегодня заговорил. Он сказал на вопросы судьи, он ответил, что утром его никто не осматривал, только перед заседанием померили давление и пришли к выводу, что оно в норме. Было видно, что Кривову тяжело говорить, он человек, довольно активно участвовавший во всех судебных заседаниях, всегда говорил громко, четко, ясно. Тут было видно, как тяжело ему дается вот это вот участие в заседании. Все адвокаты других фигурантов этого дела поддержали ходатайство Вячеслава Макарова, говорили о том, что по тем медицинским документам, которые выдают в СИЗО, нельзя сделать вывод о действительном состоянии здоровья Сергея Кривова. Однако судья сочла, что документы вполне дают объективную картину и отклонила ходатайство о медицинском осмотре Сергея Кривова. И уже после заседания, которое сегодня неожиданно закончилось довольно рано, адвокат Вячеслав Макаров снова вызвал скорую помощь для Сергея Кривова. Однако вот по информации, которая есть на настоящий момент, врачи Кривову так и не допускают. А на самом заседании сегодня выступал Максим Лузянин, первый осужденный по этим же обвинениям, по этому делу. В ноябре прошлого года его приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и за то, что он ударил полицейского. Сегодня в суд Лузянина привезли из колонии, где он сейчас находится, и он находился в самом зале заседаний, находился в клетке, в наручниках, и его вывели на трибуну, где свидетели дают показания, и, собственно, прокуроры попросили его рассказать о том, что он помнит о тех событиях 6 мая. Максим Лузянин сказал, что пришел на санкционированный митинг, он несколько раз это проговорил и по доброй воле участвовал в этом митинге, в шествии. Также он отметил, что ни с кем из подсудимых не знаком и никого он не узнает. Но адвокаты задавали на разный манер вопросы о том, видел ли Лузянин, как в полицейских кидали какие-либо предметы, камни, бутылки, видел ли он случаи применения насилия со стороны демонстрантов по отношению к полицейским. Лузенин пытался сослаться на 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя, обращался за консультацией к своему адвокату, чтобы понять, как правильнее ему отвечать на эти вопросы. В итоге он говорил, что не помнит и подобных вещей не видел, и даже судья уже сама начала его допрашивать. Это довольно редкое явление на процессе. Судья обычно только слушает, очень редко задает вопросы, но и она его спросила о том, что вообще он помнит о событиях 6 мая. И было очень плохо слышно, что Лузянин отвечает, поскольку он говорил тихо, и акустика в Никулинском суде не очень хорошая. И судья из его слов сделала вывод, что он подтверждает те показания, которые были даны ранее на следствии. И прокуроры попросили огласить эти показания. Сторона защиты возражала, приводила аргументы о том, что те показания Лузянин давал в качестве подследственного и обвиняемого, а не свидетеля, что по закону такие показания не могут быть использованы в судебном заседании, и в тот момент у него стояла задача как-то облегчить свою участь, а не рассказать следствию объективную картину событий. Но судья все-таки разрешила огласить показания Лузянина, которые начинались со слов фактически, что он в полном объеме признает свою вину и раскаивается в содеянном, и, как следовало из показаний Лузянина, его участие в событиях на Болотной площади, собственно, вот в этой, в том моменте, который следствие называет массовые беспорядки, заключалось в том, что он был возмущен тем, что полиция задерживала людей в тот день, пытался как-то этим задержанием помешать, подходил к полицейским, хватал их за бронежилет, поваливал с ног, однако, как он сам говорил в тех показаниях, не наносил им удары. В избиении полицейских участвовала толпа демонстрантов, и кто это, Лузянин не знает. Напомню, что Максим Лузянин признал свою вину, заключил сделку со следствием, и его дело рассматривалось отдельно в прошлом году.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова о сегодняшних событиях в Никулинском районном суде Москвы, где возобновился процесс по болотному делу. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Верховная Рада Украины сегодня не поддержала ни один из шести законопроектов, которые позволили бы осужденной экс-премьеру Юлии Тимошенко выехать на лечение за границу. Тимошенко отбывает 7-летний срок наказания по так называемому газовому делу в Евросоюзе, страдает заболеванием позвоночника и сейчас находится в одной из больниц Харькова. Ее отправку для лечения в зарубеж европейские политики называют ключевым условием для подписания с Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом на саммите в Вильнюсе, который состоится 28 и 29 ноября. Означают ли сегодняшние события, что украинский президент Виктор Янукович окончательно отказался от ассоциации своей страны с ЕС и выбрал путь более тесного сотрудничества с восточным партнером России? Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Депутаты Верховной Рады в четверг не поддержали ни один из шести законопроектов о лечении осужденных за рубежом. Поэтому велика вероятность, что Юлия Тимошенко так и не отправится на лечение в Германию. Представители парламентской фракции партии регионов заявили, что могут поддержать только компромиссный проект закона. Регионалы и оппозиционеры уже почти две недели безрезультатно пытаются согласовать спорное положение документа, призванного решить судьбу бывшего главы правительства. В оппозиции убеждены, что президент Виктор Янукович ведет большую геополитическую игру, добиваясь подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом без решения проблемы Тимошенко, говорит соратник экс-премьера, депутат парламентской фракции «Батьковщина» Андрей Сенченко.
Он все-таки раздумывает, и раздумье связано как раз с вариантом подписания без освобождения Тимошенко, потому что страх перед Тимошенко у него носит просто патологический характер. Остается инструмент помилования Тимошенко, он мог бы сделать, если бы захотел этот шаг. То есть на самом деле Янукович себя загнал в угол. Я думаю, что это угол и во взаимоотношениях с Европой, и во взаимоотношениях с Россией, и, собственно говоря, во взаимоотношениях с украинским народом.
Если еще несколько недель назад президент Янукович заявлял о безальтернативности особенности европейского выбора, то в последние дни он акцентирует внимание на экономических потерях Украины от сворачивания сотрудничества с восточными странами.
Мы наблизились к параметрам, критериям Европейского Союза, но, конечно, мы их далеко еще не достигли. Наша продукция пока что не востребована на рынках Европейского Союза. Мы недополучили в товарообороте более 15 миллиардов долларов. Это 25% товарооборота со странами восточными и прежде всего Россия. Этот вопрос сейчас подняли промышленники-предприниматели, подняли профсоюзы, и идет очень большая дискуссия.
Вслед за президентом изменилась и позиция премьер-министра Николая Азарова. Несколько дней назад он заявил, что переход Украины на европейские стандарты требует колоссальных финансовых ресурсов – до 160 миллиардов евро. Однако, как подчеркивают в Брюсселе, финансовая поддержка странам, претендующим на ассоциацию, не предусмотрена европейским бюджетом. На заседании украинского правительства в четверг министры приступили к рассмотрению соглашений таможенного союза, к которым может присоединиться Украина. По мнению директора компании Berta Communications, политтехнолога Тараса Березовца, последние события свидетельствуют, что, скорее всего, Янукович продолжит балансировать между Евросоюзом и Россией.
Я убежден, что возможный срыв по договору об ассоциации с Европейским Союзом ни в коем случае не приведет к реальной политике сближения с Российской Федерацией. Янукович в таком случае выберет политику нейтралитета, не присоединяясь ни к Европейскому Союзу, ни к Российской Федерации. И попытается воспользоваться вот этой ситуацией, нахождением между двумя крупнейшими блоками, для того, чтобы попытаться получить экономические преференции и от одной, и от второй стороны, балансируя между ними. Это очень опасная игра, которая может привести к тому, что Украина не получит заимствований внешних для рефинансирования по выплатам ее внешнего долга. Как результат, украинская экономика и так находится в преддефолтном состоянии, и, естественно, все это может привести к коллапсу украинской экономики.
До конца этого года Украине необходимо народным кредиторам около 8, а в будущем году более 6 миллиардов долларов. Тают на глазах резервы Национального банка, и главный вопрос сейчас для Януковича – найти деньги, чтобы остаться на второй президентский срок после выборов 2015 года. По словам Тараса Березовца, опасаясь, что Россия в обмен на финансовую помощь завлечет Украину в таможенный союз, в Брюсселе могут согласиться на подписание ассоциации без решения проблемы Юлии Тимошенко.
Эта вероятность весьма призрачная, но она до сегодняшнего дня сохраняется. Произойти это может, естественно, только под давлением внешних факторов, таких как позиция Соединенных Штатов Америки, у которых есть собственное мнение по тому, что Украина в любом случае при любых обстоятельствах должна быть втянута в более тесное отношение с Европейским Союзом. Поэтому самый вероятный, естественно, исход после провала законопроекта по Тимошенко, это то, что, конечно, никакого соглашения об ассоциации подписано не будет в Вильнюсе. Поэтому, по моим источникам, есть даже шансы того, что сам саммит, собственно говоря, не состоится и будет перенесен на март 2014 года, потому что европейские политики, собственно говоря, не видят смысла проводить очередные бессмысленные посиделки с Януковичем, понимая, что говорить с ним, собственно говоря, не о чем.
Заявил политтехнолог Тарас Березовец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Еще о новостях из соседних с Россией государств. Сегодня белорусские власти официально подтвердили, что генеральный директор российской компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, будет экстрадирован в Россию. Передает из Минска корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Белоруссии, Генеральной прокуратуре вынесено постановление об удовлетворении просьбы Генпрокуратуры Российской Федерации о выдаче Баумгертнера компетентным органам России для привлечения к уголовной ответственности. Данное постановление им обжаловано не было. Вопрос о выдаче решался Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в соответствии с международными соглашениями, предусматривающими взаимную выдачу граждан в обычном порядке. В сообщении белорусской прокуратуры также подчеркивается, что деяния, инкриминированные Баумгертнером российской стороной, являются наказуемыми и по белорусскому законодательству. За их совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Официальный представитель белорусской генпрокуратуры Петр Киселев отметил, однако, что вынесенное постановление о выдаче Баумгертнера совершенно не означает, что он уже передан России. Разные источники сообщают, что на данный момент Баумгертнер пока не передан белорусской стороной представителям российских правоохранительных органов. Мы сейчас прорабатываем вопрос, как будет осуществляться процесс экстрадиции Баумгентнера в Россию, сообщил Радио Свобода заместитель пресс-секретаря МВД Белоруссии Григорий Ивчар. Белорусское законодательство не оговаривает конкретные сроки экстрадиции иностранного лица, по которому принято решение о выдаче, сообщил журналистам источник, знакомый с уголовно-процессуальным законодательством Белоруссии. Его могут экстрадировать и в тот же день, и через неделю. Сроки выдачи в законодательстве не оговорены. Напомним, генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгентнер был арестован в Минске в конце августа и обвинен в злоупотреблении властью и служебным положением. Сейчас российский бизнесмен находится под домашним арестом на съемной квартире в одном из районов Минска под круглосуточным наблюдением белорусского КГБ. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Американские новости. Может ли реформа системы медицинского страхования превратиться в мину замедленного действия для Демократической партии США? Резко падающие рейтинги президента Обамы, связываемые с неудачным осуществлением реформы, заставили американских политологов говорить о беспрецедентной потере популярности президентом и об ухудшающихся шансах Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс, до которых остается меньше года. Слово Юрию Жигалкину.
Согласно результатам опроса телекомпании CBS, который был обнародован в среду, к концу первого года президентства Барака Обамы рейтинг президента упал до 37%. 57% респондентов негативно оценивают его деятельность. Примерно такая же популярность была на подобном отрезке президентства у Джорджа Буша-младшего. Уровень поддержки Обамы плавно падал с самого начала его второго президентского срока, когда он взлетел до 54%. Тогда американцы ждали многого от второй четырехлетки президента. За последний месяц рейтинги президента снизились с 46 до 37%. Причем, если прежде даже в минуты политических трудностей и кризисов респонденты высоко оценивали личные качества президента, то теперь большинство американцев потеряло доверие к президенту. Именно это может стать наихудшей новостью для президента Обамы, говорит Джон Дикерсон, редактор CBS, занимавшийся опросом. Наш опрос показывает, что в сентябре 60% американцев доверяли президенту, сейчас 49%. Почему это важно? Потому что именно президенту необходимо сейчас убедить американцев в том, что, несмотря на серьезные проблемы с запуском электронных рынков страхования, сам закон о доступном медицинском обслуживании работоспособен. Это очень опасная для него ситуация, потому что, во-первых, при таком уровне доверия ему будет трудно выполнить эту задачу. Во-вторых, если его заверения окажутся ложными, то доверие к нему упадет до уровня, откуда не будет возврата. Как считает собеседник Радио Свобода профессор Михаил Бернштам, вероятность того, что американцы не получат в результате воплощения закона результатов, обещанных президентом, крайне высока. Вот как он отвечает на вопрос о том, какими политическими последствиями может обернуться осуществление реформы для президента и его партии.
Она разрушительна для президента Обамы, и она опасна для Демократической партии, потому что полностью результаты реформы здравоохранения будут видны осенью 2014 года, как раз перед выборами. И поэтому сейчас на ваш вопрос лучше всего отвечают те демократические сенаторы и те демократические члены Конгресса, которые публично отмежевываются от президента Обамы и говорят, что их там не стоял.
В чем, собственно, заключается ее опасность? Ведь цель ее благородна – предоставить медицинскую страховку тем, у кого ее не было.
В 2011 году, то есть когда как раз эта реформа уже была проведена и готовились к ее осуществлению, в Америке незастрахованных было 49 миллионов человек, это 15% населения. Сейчас речь идет о том, что из тех, кто был не застрахован, может быть, в лучшем случае несколько миллионов получат страховку. Остальные и не хотели ее иметь, но их заставляют. Но люди, которые потеряют страховку, сейчас получается, что их будет больше. Уже примерно 10 миллионов человек или около 10 миллионов человек. Те, кто имели из 19 миллионов индивидуальную страховку, они ее теряют. Сейчас принимаются срочные меры для того, чтобы восстановить их страховые полисы. А единственный способ это делать, как президент Обама сам сказал, это не вводить как раз эту реформу здравоохранения, а сохранить те условия, на которых они покупали более дешевую ограниченную страховку прежде. И далее подсчеты говорят, что если вся эта реформа пройдет в жизнь, то в следующем году начиная с осени 2014 года, примерно как минимум 50 миллионов тех, кто работодателями обеспечен страховкой, они ее потеряют и вынуждены будут пойти на индивидуальный рынок. А там она настолько дорогая, что тоже несколько миллионов из них не смогут ее купить. Пострадают очень значительное число населения, просто ударит по карману, и они будут очень недовольны. Что вся эта система окажется неподъемной, и очень многие люди просто потеряют страховку, и больше потеряют, чем приобретут, этого не предвидели ни сторонники, ни противники, ни создатели, ни те, кто были против.
Это был профессор Михаил Бернштам. Пока, впрочем, Белый дом формально настаивает на том, что создание действующей электронной биржи страхования позволит в конце концов создать подобие рыночной системы, где цена страхования упадет благодаря расширению числа застрахованных американцев, покупающих страховку у конкурирующих страховых компаний.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. На этой неделе начался отсчет последних 100 дней, которые осталось провести за решеткой участницам группы «Pussy Riot» Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной. Толоконникова пока остается в Красноярской краевой туберкулезной больнице номер 1, которая входит в систему исполнения наказаний. Сюда Надежду доставили после этапа из мордовской колонии номер 14, который продолжался почти месяц. Последние новости о состоянии здоровья Надежды Толоконниковой выяснила корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат.
Лечение Надежды Толоконниковой, возможно, продлится еще 2 недели. После станет известно, оставят ли ее отбывать оставшийся срок в Красноярской краевой туберкулезной больнице или переведут в другую колонию. По словам супруга Надежды Петра Верзилова, который после долгой разлуки наконец смог с ней увидеться, она чувствует себя хорошо, ей нравится оснащение туберкулезной больницы и отношение персонала к заключенным. При этом Петр отметил, что свидание он получил на общих основаниях, как правозащитнику ему пока не дают посещать Надю. По словам Петра, когда он навещал супругу, сотрудники туберкулезной больницы пожаловались ему, что поступило много запросов на свидание с Надеждой от различных СМИ, начиная с краевого уровня и заканчивая международным. Поэтому начальство больницы приняло решение не пускать к ней никого, кроме родственников и адвоката, иначе все лечение превратится в одну сплошную пресс-конференцию. Во время свидания Петр рассказал Надежде об отчете Министерства труда, в котором утверждается, что ее не привлекали к сверхурочной работе в мордовской колонии номер 14. И то, что она работала в выходные, было исключительно ее инициативой. Надежда не была удивлена такому повороту событий, и по ее словам, подобную информацию она и ожидала услышать. Обсудили они и иск о смягчении оставшегося срока. По словам ее мужа Петра Верзилова, они и не надеются на положительное решение.
Я представляла, что подобные ответы будут, потому что действительно как бы, эти органы большие специалисты по формальным отрискам. И да, конечно, вот у них была вот возможность так отреагировать. Они ей этой возможностью воспользовались. Вопрос освобождения Нади будет решаться именно в Москве, в самом высоком уровне. Поскольку, я думаю, в этой ситуации будет решать лично Владимир Владимирович Путин и разные чиновники администрации президента России, так сказать, какое у них будет настроение в утро, когда они будут решать этот вопрос, предсказать абсолютно невозможно.
Пока же в суд железнодорожного района Красноярска материал по ходатайству адвоката Толоконниковой о замене оставшейся части срока более мягким видом наказания не доставили. Как рассказали в судебной канцелярии, вполне возможно, что он прибудет в середине следующей недели. Впрочем, Надежда Толоконникова готова остаться в Красноярске и считает, что это было бы наилучшим вариантом, если только ей не решат смягчить наказание.
По этому поводу ничего не известно, потому что, как говорит, от курса ее лечения срок, а остаток срока очень маленький, двигаться к другому, к новому учреждению всегда сложно, так что это такой вопрос, который до сих пор непонятен, и вот непонятно, как его точно разрешать, но, в принципе, Надя сама была бы не против того, чтобы остаться там.
Председатель общественного совета при ГУФСИН России по Красноярскому краю Александр Назаров к Надежде относится нормально, не лучше и не хуже, чем к остальным заключенным. Интересные подробности выяснил председатель общественного совета в туберкулезной больнице. По его словам, ее сотрудники, так или иначе зная, за что Надежда оказалась в заключении и какие проекты она со своими соратниками проводила, не ожидали, что она произведет такое хорошее впечатление. Более того, что они начнут ей сочувствовать, понимая, что многое в ее деле зависело от политической составляющей.
Вот вы не поверите, но сотрудники, они отзываются очень хорошо. Я могу вам дословно сказать слова начальника. Нормальная девчонка, меняемая, адекватная, интеллигентная, воспитанная. Ну вот все ее жалеют. Говорит, попала в волю судьбы вот в эти все политические игры. И вот сейчас должна нести вот этот крест
находиться в местах лишения свободы. Слава Богу, что наш Красноярский край переведена, все-таки наша система одна из самых цивилизованных и соответствующих европейскому стандарту. Ну, к тому же у нее здесь бабушка, не исключено, что бабушка будет иметь свидание с внучкой. К тому же она девчонка норильская, поэтому закалка морозом и к нашему климату у нее есть.
Что касается возможного условно-досрочного освобождения, либо смягчения наказания Надежде, Александр Назаров предполагает, что шансы есть, тем более, что в Красноярске уже были прецеденты, когда раньше срока выпускали известных заключенных.
Судьи – это полубоги, получеловеки, поэтому вот что они могут предпринять, сложно сказать, потому что в любом случае суд будет руководствоваться не теми материалами, которые есть, положениями закона, но и своим внутренним судейским убеждением. Поэтому я не знаю, может быть, и они смягчат ей наказание вполне. У нас же была ситуация, никто не думал, что физика Данилова освободят, а его условно-досрочно суд освободил. Никто не думал, что известного уральского правозащитника Алексея Соколова суд условно-досрочно освободит. Он освободил, правда, со второго раза, но освободил условно-досрочно. Кстати, с той же КТБ. Поэтому все может произойти. И мне кажется, Надежда прекрасно это понимает, что если нормально соблюдать все требования режима, особенно если получить какие-то поощрения, она девчонка талантливая, может участвовать во многих мероприятиях, которые проводятся в наших учреждениях, то почему бы ее не освободить? Или условно-досрочно, или смягчить ей наказание.
Также Александр Назаров подчеркнул, что после общения с персоналом КТБ-1 у него сложилось впечатление, что Надежда устала от такого внимания прессы к ее персоне. По его мнению, лучше бы передачи ей носили. Ведь в местах лишения свободы это очень ценится. Всегда хочется съесть что-нибудь вкусное, домашнее. Тем более, что Петр Верзилов на некоторое время планирует покинуть Красноярск, поскольку в туберкулезной больнице все спокойно и Надя ни на что не жалуется. Следующий приезд. Он надеется привезти письмо от их дочери Геры, как рассчитывает Надежда, очень большое. Но Петр сетует, что ребенок в таком возрасте вряд ли сможет написать что-нибудь внушительное по объему. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
А сейчас вернемся на месяц назад, когда Толоконникову в связи с ее заявлениями об угрозах со стороны начальства колонии номер 14 в мордовском поселке Порца только начали этапировать в Красноярск. Член президентского совета по правам человека Илья Шаблинский встретился и поговорил с бывшей заключенной, отбывавшей наказание в этом исправительном учреждении вместе с Надеждой Толоконниковой. Она освободилась 9 дней назад. Эта женщина подтвердила распространенную Толоконниковой информацию о принудительном труде заключенных и невыносимых условиях, которые администрируют. Администрация создает для тех, кто смеет жаловаться в какие-либо инстанции. Так, одна из бывших сокамерниц девушки уже более 30 дней не выходит из штрафного изолятора. На нее составляют рапорты даже за попытку прислонить голову к спинке стула, чтобы немного поспать.
Я Таракина Наталья Алексеевна, бывшая осужденная, которая находилась в ВК-14 в Республике Мордовия непосредственно в тот момент, когда привезли Толоконникову, это то есть с начала 13 года, января месяца, и по 12 ноября этого же года, 12 ноября, я освободилась с мест лишения свободы. По поводу Толоконникова я хочу сказать, что большое ей спасибо в первую очередь, потому что благодаря ей все узнали, какой беспредел творится в Республике Мордовия, то есть непосредственно касающийся женщин-заключенных. А так как я еще освободилась, теперь я могу не переживать за свою жизнь, так как постоянно идут угрозы от администрации, то есть непосредственно тот же самый Куприянов, на кого заявляла Толоконникова, это то есть угрозы жизни убийством, точно так же подвергалась с его стороны и я. Угрозы жизни, ну, то есть могут на тебя завести по новое уголовное дело, это через 105-ю, через 30-ку, непосредственно через людей, которые на них сотрудничают. Ну, это те самые, которые выступали по Первому каналу, то есть Масальская и Волошина. По поводу Толоконниковой хочу сказать, что первый приезд я тоже с ней столкнулась, так как строгий отряд условий содержания находится рядом с карантином, где содержалась Толоконникова. Тот же самый Куприянов посещал нас. Был разговор изначально, вся администрация была настроена против Толоконниковой. В основном тот же самый Куприянов, который непосредственно точно так же обратился ко мне, какая позиция у меня в отношении Толоконниковой. Он сказал, что я верующий или нет, а из-за того, что я ответила, что Толоконникова никак не повредила моей вере. Изначально администрации был указ оказывать на Толоконникову моральное давление, но было запрещено ее физически бить, так как они не могли рисковать, потому что это все-таки общественное было дело. За Толоконниковой смотрела общественность. По фактам Толоконниковой, то, что все говорил, списал в свое письме, хочу сказать, что это правда. Мы ее полностью поддерживаем, и я ее поддерживаю.
Да. Приехала комиссия Совета по правам человека. Мы тогда с вами поговорили, вы рисковали.
Да, я выходила к вам на прием, давать вам интервью по поводу того, что говорил с Толоконниковой уже, и вообще по режиму содержания ВК-14. Администрация себя вела вежливо, пока находились правозащитники, но не успела я от вас выйти, с вашего кабинета, на лестнице меня встретил тот же Куприянов Юрий Владимирович. И мне было сказано, что в угрозе опять Таракина что-то говорила, я сказала, я обошла этот вопрос, сказала, что я жаловалась на ФКУ и К2, то есть тоже по Республике Мордовия, там же, где я подвергалась избиению, там, где женщин убивают. За последний год две женщины повесилась. Первая, значит, в конце 2011 года, вторая 12 мая. Она просто повесилась в камере в ПКТ, не выдержала избиения администрации. Суть не в этом. Суть в том, что когда меня привезли в ВК-14, я непосредственно сразу пошла на собеседование к тому же Юрию Владимировичу Куприянову, которому было сказано, что Таракина жалобы не будут выходить. В том смысле, что на Мордовии рука руку моет. Бесполезно куда-то жаловаться, что-то делать. А если, естественно, ты будешь жаловаться, это штрафные изоляторы постоянно. То, что я прошла на ФКУ и К2, когда я выезжала в Москву, подавала в Генеральную прокуратуру на сотрудников жалобу. Данная жалоба переправлялась в Республику Мордовия. После этой жалобы, которую проводил прокурор Дорошенко, больше после этой проверки я не вышла ни из ШИЗО, ни в ПКТ. ПКТ – это помещение камерного типа. То есть там, где ты сидишь в одном платье, тебя заставляют бегать, как в камере смертников, там, где тебя избивают. Если ты не подчиняешься, тебя могут убить. Побои не фиксируются. Факт то, что я жаловалась, и благодаря своей жалобе я оказалась нарушителем. То есть постоянно на тебя незаконно пишутся рапорта, то есть грубость администрации, хотя ни один видеорегистратор не подтверждает данного нарушения.
Что было после того, как комиссия СПЧ уехала?
Когда комиссия приехала, было хорошее отношение несколько дней. Все разговаривали на «вы», обещали улучшить наше содержание, то есть ту же самую пищу. Когда уехала, то есть комиссия по правам человека, недели три, как же и заявляла Толоконникова, что осужденных принуждают работать по воскресеньям по 18 часов. Три воскресенья осужденные не работали, и через три недели все началось по старому. То есть управление опять подписывает выход осужденных на работу. Якобы осужденные соглашаются, но при этом же зарплата опять идет 50 рублей, 150 рублей. Осужденных просто просят якобы написать заявление о том, что хочу помочь семье. Но это очень легко проверить, потому что никаких переводов в семью не происходит. Это значит, существует черная и белая бухгалтерия. То, что подтвердила Толоконникова. 19 рублей зарплаты в месяц. Даже если человек каждый день выходит работать, он не может 19 рублей получить. Почему Москва игнорирует, я не знаю.
Об условиях содержания в колониях Мордовии говорила бывшая заключенная ИК-14 Наталья Таракина, сидевшая в этом исправительном учреждении вместе с Надеждой Толоконниковой. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Президент России Владимир Путин сегодня встретился с деятелями литературы в Университете дружбы народов. Так называемое «Российское литературное собрание» было инициировано группой потомков великих русских писателей, среди которых родственники Толстого и Достоевского. Главное, что прозвучало на встрече из уст российского президента в ответе на вопрос об узниках болотного дела, цитата: «Все, кто заслуживает помилования, будут помилованы». За этой встречей и за сказанными на ней интересными словами следила моя коллега Елена Фанайлова, и она присоединилась ко мне в студии «Свободы». Здравствуйте, Елена, вам слово.
Добрый день, Марк. Около 1000 писателей и деятелей литературы пару дней назад получили письмо с приглашением принять участие в круглом столе о проблемах литературы, и стало известно, что на эту встречу собирается Владимир Путин. Первыми отреагировали Борис Акунин и Эдуард Лимонов. Оба заявили, что на встречу не пойдут. Акунин написал на своей странице в Фейсбуке: «По пока в стране есть политзаключенные, находиться поблизости от правителя, просто даже в одном с ним помещении, я не могу. Это означало бы, что я считаю для себя возможным внимать речам о прекрасном, исходящем от человека, который держит в тюрьме людей за их политические убеждения. Как вспомню про Сергея Кривого, который второй месяц держит голодовку, теряет сознание в зале суда, а к нему не пускают скорую. Все мое любопытство пропадает, конец цитаты. А Лимонов уже 2 дня посвящает, значит, этому писательскому собранию свой ЖЖ. Он пишет сначала о том, что он подумал, что у писателей происходит съезд двойников или однофамильцев, потому что подписан действительно довольно значительным там, числом людей с фамилиями Лермонтов, Пастернак, Пушкин, Толстой и Шолохов. А вторая причина та же самая, что и у Акунина, только он не такими прямыми словами об этом говорит. Он пишет: «Я не хотел бы, чтобы в момент, когда на сцену вашего собрания поднимается какое-то высшее должностное лицо государства, сидеть в актовом зале университета Дружбы народов, потому что я не хочу, чтобы мое имя использовали для усиления авторитета и общественного веса высшего должностного лица». И то, что сегодня Лимонов продолжает высмеивать эту встречу, но вот из серьезного, из того, что сказал Владимир Путин на встрече с писателями, это, конечно, информация об узниках болотного дела, о том, что все, кто заслужит помилования, будут помилованы, и обещание не возвращаться в то ужасное прошлое, когда были гонения на Синявского или Пастернака. Но риторика Путина в общении с писателями напоминает риторику Андрея Колесникова, репортера газеты «Коммерсант» и кремлевского пола, который описывал, собственно говоря, долгие годы события, политические события, события биографические, связанные с Путиным. И Владимир Путин, говоря о том, что политических заключенных якобы у нас нет, а есть заключенные по той причине, что они нарушили закон, описывает, что такой порядок действует во всех демократических странах. Там только руку протяни в карман, если полицейский напротив стоит, застрелит сразу. Примеров вон сколько, чуть ли не каждую неделю. Сразу, прямо без слов, пулей в лоб и все. Мы, слава богу, до такой демократии пока не доросли. Ну, конечно, это абсолютно какая-то комическая структура речи. Уж я не знаю, то ли спичрайтеры Путина специально подбирали ему этот текст, то ли он сам это делал. И еще один вот такой риторический момент. Ему, видимо, продолжает нравиться определение «креативный класс». Когда он отвечал на критику по поводу реформ в сфере Министерства образования, он высказался таким образом: по поводу всех несуразностей, непонятных никому, это результат того, что представители так называемого креативного класса пробрались в Министерство образования, и там все рисуют. И это результат их работы. Конец цитаты. Но я бы добавила, что многие писатели, которым я сегодня пыталась дозвониться, не пошли на эту встречу, отговариваясь то лекцией о Достоевском, как у Дмитрия Быкова, то болезнью. И это напоминает нам, ну, собственно, отговорки писателей, которые не хотели встречаться со всеми советскими руководителями. И самое главное, что, конечно, многие понимают, что эта встреча президента происходит в рамках его будущего послания Федеральному собранию.
Спасибо, Елена. Елена Фанайлова о сегодняшней встрече президента России Владимира Путина с деятелями литературы и потомками великих русских писателей. А в завершении программы «Время свободы» о событии, видеотрансляция которого сегодня, прямая видеотрансляция которого сегодня будет на нашем сайте www.svoboda.org. Это церемония, торжественная церемония объявления лауреатов премии «Просветитель» 2013 года, рассказывает Сергей Добрынин.
В четверг, 21 ноября, в Московском театре РАМТ пройдет вручение премии «Просветитель». Учрежденный фондом династии Дмитрия Зимина премии будут награждены авторы лучших научно-популярных книг 2013 года в двух категориях – естественные и точные науки и гуманитарные науки. В жюри премии входят президент Политехнического музея Борис Салтыков, физико-переводчик Алексей Семихатов, поэт и математик, заслуженный учитель России Евгений Бунимович, биолог и журналист Илья Колмановский, лингвист Владимир Полунгян, а также, по традиции «Просветителя», лауреаты прошлого года, а именно астроном Владимир Сурдин и японист Александр Мещеряков. В конце сентября из 25 книг длинного списка лауреатов были отобраны 7 финалистов, 3 книги в категории естественной науки и 4 в гуманитарных науках. На нашем сайте можно прочитать большие интервью с каждым из естественно-научных финалистов, которыми стали биолог Дмитрий Жуков, автор книги «Стой, кто ведет. Биология поведения человека и других зверей», астроном Александр Петров с книгой «Гравитация. От хрустальных сфер до кротовых нор» и химик-журналист Петр Образцов и его удивительная история о существах самых разных. Книга петербургского ученого Дмитрия Жукова рассказывает о человеческом поведении, точнее, о том, в какой степени наше поведение обусловлено чисто биологическими причинами, используя многочисленные многочисленные примеры из литературы, от Гомера до Гоголя, из истории, политики и даже классической живописи, подробно рассказывая об организации гормональной системы человека, автор демонстрирует, что наше поведение в общем основано на тех же механизмах, что и поведение животных. Самая большая глава книги посвящена отношению полов. Ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института Александр Петров написал краткую историю всемирного тяготения – гравитацию. Первая, самая легкая для чтения часть книги рассказывает, как менялись представления людей о гравитации от древних греков до современности. Затем автор рассказывает о специальной общей теории относительности, о физике черных дыр, о космологии, о гравитационных волнах, не стесняясь использовать при этом достаточно сложные формулы. В интервью «Радио Свобода» Александр Петров признался, что ориентировался в первую очередь на учащихся физмат-школ и студентов профильных вузов. На самом деле, содержание книги вполне можно понять, просто пропуская формулы, читая пояснения к ним. Последняя и, пожалуй, самая интересная глава рассказывает о будущем теории гравитации. Для более глубокого понимания устройства Вселенной нам придется изменить наше представление о тяготении. Научный журналист Петр Образцов написал книгу о населяющих и населявших сушу и океаны существах, динозаврах, обезьянах, птицах, волках. Удивительная история об эволюции, клонировании, экологических катастрофах, вымирании многих видов животных и открытиях новых млекопитающих, которые до сих пор можно сделать на азиатском продуктовом рынке. По сути, это сборник статей, которые Петр Образцов почти ежедневно готовил для научного раздела газеты «Известия». Конек автора – развенчание популярных мифов. В шотландском озере Лох-Несс нет никакого чудовища. Рассказы о снежном человеке и чупакабре – сказки. Надежда найти затерянный мир с пережившими ледниковый период динозаврами, скорее всего, напрасны. О финалистах гуманитарного списка просветителя рассказал литературный критик, сопредседатель оргкомитета премии Александр Гаврилов.
Гуманитарные науки в этом году почти исключительно историей. Но эта история рассматривается в принципиально различных четырех ракурсах. Самый простой, понятный, такой традиционный, что ли, ракурс – это то, что предпринимал Дровачкин в своей книге «Москва, спаленная пожаром». Пожар Москвы 12-го года – одно из самых известных событий русской истории. При этом в действительности мы ничего о нем не знаем. Кто действительно поджег Москву, мы не знаем, почему она действительно была подожжена, было ли принято решение, если да, то какое. Александр Васькин предпринимает историческое расследование для того, чтобы несколько подразогнать туман мифа и собрать некоторое положительное знание о том, что все-таки случилось с Москвой в 1812 году. Похожий взгляд, но приводящий к совершенно другому результату. Это книга Виктора Сонькина «Здесь был Рим». Виктор показывает сегодняшнюю реальность, просвечивает культуру Древнего Рима. Каждый камешек, который может увидеть сегодняшний посетитель великого города, оказывается связан с теми самыми значительными историческими событиями, к которым Виктор его и адресует. Это некоторым образом путеводитель, но путеводитель не по тому, что можно увидеть глазами, а по вертикальном глубине истории. Книга Дмитрия Копелева «Раздел океанов в 16-18 веках» — это история пиратства. Совершенно современная, на мой взгляд, книжка. Понятно, что она не включает в себя ни арабское пиратство, ни африканское пиратство, не доходит до сегодняшнего Сомали. Вне зависимости от этого, даже тот период, который рассматривает Копелев в 16-18 веках, оказывается необыкновенно плотными и необыкновенно увязанными. Пиратство, океанское плавание в этот момент оказывается главным геополитическим инструментом. Европейские страны делят земной шар, и к концу 18 века колониальный раздел практически завершен. Пиратство есть один из важнейших инструментов этого раздела. И, наконец, казалось бы, самый простой формально, но при этом самый сложный и содержательно, взгляд предложен Верой Аркадьевной Мильчиной в книге «Париж 1814-1848 годах». Мильчина показывает, как после завершения Наполеоновской кампании, трагического завершения, после победы русских войск, Париж начинает становиться заново центром мира и как устроена его жизнь. При этом чтение это временами завораживающее, временами обескураживающее. Мы не можем ожидать, что Париж был устроен так, так пышно или так бедно. Временами это удивительно точно совпадает с тем, что происходит в настоящий момент, например, в политической реальности России. Политические главы этой книги читаются абсолютно взахлеб, именно потому что параллели слишком очевидны. Мильчина демонстрирует высочайшее достоинство и высочайшее смирение историка. Вот эти четыре книги очень схожие по, так сказать, основному полю. Это все исследование истории. В этом году в Шотвесте нет экономистов, как в прошлом, у антропологов. Но вот все эти четыре исторических исследования показывают, как по-разному мы можем смотреть на человеческую историю, как по-разному мы можем понимать, что такое прожитые человечеством годы.
В четверг станут известны два победителя, которые получат главные призы премии по 700 тысяч рублей. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.